нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Это программа, программа «Иностранцы». У нас в гостях журналист Майкл Бом. Майкл, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Сразу напоминаем координаты прямого эфира. Вы можете подключаться к нам по телефону 7373948, код 495. Лента Твиттер «Говорит Москва» работает для вас. Сообщение сайта 925-48-94.8. И сообщение сайта я также зачитываю. Хотелось бы начать вот с чего. Вы знаете, что сегодня в Нью-Йорке пройдет третий раунд переговоров, в ходе которого госсекретарь США Джон Керри встречается с нашим министром иностранных дел Сергеем Лавровым. О чем пытаются договориться? И не кажется ли вам, что вот такая плотность встреч говорит о том, что обе стороны не заинтересованы в эскалации конфликта?
Да, безусловно. Но особенно, если речь идет о Керри, потому что он дипломат. Конечно, он курирует этот процесс. Россия и США, они являются спонсорами этого политического урегулирования. Mm-hmm. Поэтому они заинтересованы в продолжении этого процесса. Есть, конечно, при этом некая имитация, потому что я думаю, что Керри знает, что маловероятно, но это его работа, он должен применять все силы, чтобы это политическое урегулирование продолжалось. Но он знает, что, он прекрасно знает, как и мы все, и мы с вами знаем, что вероятно, что Асад пойдет на это очень маленько, потому что он только проиграет от этого. Если будет политически урегулированное, я имею в виду временное правительство, переходный процесс, переходное правительство. Что значит переходное? Значит, оно должно куда-то перейти. И Асад прекрасно знает, что он давно потерял легитимность, что... почти вся страна воюет против него, да, и до этого он его негативность была под вопросом. А сейчас, после 4 лет войны, тем более. Поэтому в любых выборах об этом речь идет, да, что должны быть выборы, и что сирийский народ должен выбрать президента. Он проиграет. Поэтому он будет тянуть это дело до конца. И при помощи России и Ирана он может, в том-то дело, что он может... тянуть эту резину долго. Поэтому при этом он должен как бы делать вид, что он заинтересован в политическом урегулировании. Но это все динамо, это все фокус.
Подождите, я правильно вас понимаю, что Джон Керри только делает вид, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в урегулировании конфликта?
Нет, наоборот. Это самый лучший вариант, чтобы он ушел, чтобы он перешел. Я еще раз говорю, переходное правительство,
я понимаю,
чтобы
вас,
он
Майкл.
Перешел.
Да.
Я не знаю, на пенсию, на Рублевку, но куда-то перешел. Но подальше перешел, понимаете?
Майкл,
но он не будет этого
внимание.
Делать. Никто не будет делать.
Этого мы не знаем, но мы, наверное, и вы, наверное, обратили внимание на то, как риторика Соединенных Штатов Америки относительно Асада меняется. Если сначала США говорили, что Асад должен уйти, сейчас дипломаты США говорят,
не совсем так. Он должен уйти, но спокойно, мирно, демократически.
Сейчас речь идет о переходном
правительстве. Без насилия, без свержения, без тамаговков, без бомбардировки. Он должен уйти. Он должен слушать глаз народа, сирийского народа. Вот о чем речь. Слушайте, он должен уйти. Это остается в силе. Он должен уйти или перейти куда-то.
Это основная ключевая, наверное, основное ключевое противоречие,
это не противоречие
по позициям США и России.
Это не противоречие. Это всегда было.
Как поясните.
Нет, он должен уйти по-любому. Как это, он должен уйти, это другой вопрос.
Вот
но
сейчас
он
вы думаете,
уйти.
Что будут договариваться Лавров и Керри о том, как Асад будет уходить?
Нет, ну сначала, конечно, сначала перемирие. То есть должен быть конец войны, хотя бы какое-то перемирие. Потом выборы. Ну, и таким образом он уйдет, он перейдет через выборы. Потому что мы, я думаю, что, ну, нет сомнений, что он проиграет любые выборы, честные, открытые выборы. Он набился столько врагов. Это его кассетные бомбы, бомбардировка. Это уже 4 года он бомбит суннитов, своих граждан. Но десятки и десятки тысяч погибших мирных людей. Почему многие ушли в ИГИЛ? Потому что это защита от Асада. Почему нам сложно вербовать суннитов против ИГИЛа? Потому что они все говорят, наш враг это Асад в первую очередь. Конечно, ИГИЛ наш враг, но ИГИЛ нас не бомбит, а Асад сейчас вместе с Россией нас бомбит. Поэтому... конечно, он проиграет любые выборы. Это однозначно, это ежу понятно.
Майкл, в таком случае, если, например, вы и Соединенные Штаты Америки, и, например, часть наших радиослушателей абсолютно уверены, что Асад проиграет эти выборы и отойдет от власти в Сирии, а в таком случае, почему Соединенные Штаты Америки так внимательно курируют этот вопрос, если и так все понятно? Если Асад и так уйдет, зачем присутствует США?
Нет, я говорю, это игра, потому что Асад говорит, но сначала, до выборов, мы должны разгромить всех террористов. Но, понимаете, это где собака зарыта, понимаете? Он считает всех оппозиционеров террористов. Поэтому это его попытка тянуть резину. То есть тем самым он выиграет 4 года, 5 лет во власти. Это uh-huh. его цель. И пока Россия ему помогает активно, пока Иран ему помогает, он может все время говорить, но пока есть террористы, мы не можем, политически урегулированы, бессмысленно. Один год проходит, еще 2 года, и он во власти. Правда, он контролирует только 25% Сирии, но ничего. Если он проиграет выборы, он ничего не контролирует. У него uh-huh. будет дом на Рублевке, и все. Что неплохо само по себе, но лучше быть президентом Сирии, хоть сокращенной серии, чем спросить у Януковича, как он живет. Я думаю, что ему
скучно. Обязательно, если у нас будет такая возможность,
он не хочет быть, как Янукович.
Мы
он не хочет быть бывшим президентом. Пусть на Рублевке, он не хочет.
Журналист Майкл Бом сегодня в программе «Иностранцы». Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Вопрос о 14-го. А почему Соединенные Штаты Америки...
14-го, что?
Наш слушатель, 14-й. А почему США не забудет легитимность, например, диктаторов Саудовской Аравии? Там ведь о выборах лидера можно даже мечтать. Или США устраивает такая демократия?
Да, мне часто задают этот вопрос. Ответ простой. Есть разные степени нелегитимности. Да, Саудовская Аравия нелегитимна, потому что это монархия. Там нет никакой демократии, не пахнет никакой демократии. В Бахрейне, но все государства персидского лифта, наши союзники, очень близкие союзники, нет никакой демократии. Легитимность в демократическом смысле, легитимности нет никакой. Но здесь легитимность другого разлива, другого типа. Это именно преступная нелегитимность. Понимаете, когда 4 миллиона беженцев, когда десятки тысяч погибших мирных людей, понимаете, когда он бомбит своих людей, это в Саудовской Аравии так дела не обстоят. То есть там есть проблемы, но у них суровый уголовный кодекс, но здесь речь не идет о военных преступлениях, а в Сирии именно речь идет, что его место под судом, под суд в Гааге, понимаете? То есть это нелегитимность именно преступного характера. В Саудовской Аравии это другое дело. Там очень сложная ситуация. Там очень много казней. Это их уголовный кодекс. Uh-huh. Никакой демократическом в западном смысле легитимности нет. Но речь не идет о том, что саудовский король, он военный преступник. Понимаете? Вот в чем дело. Почему вопрос о легитимности? Понимаете, если там, в Сирии, это монархи, как Саудовская Аравия, это не наше дело. Это не дело международного мира. Но когда из-за его военных преступлений уже 4 миллиона беженцев по всей Европе, когда из-за него ИГИЛ, мировой терроризм, который угрожает всему миру, понимаете, это уже не легитимность, это вопрос всего мира.
Да, вопрос всего мира. В таком случае, Майкл, вопрос остается открытым. А первоочередная эта задача какая? Прекратить войну или убрать все-таки режим Башара Асада?
Нет.
Если мы говорим о прекращении военных
прекращение
действий...
Прекращение войны, это, конечно, стоит на первом месте, безусловно.
А если прекращение войны напрямую связано с тем, чтобы для политической стабилизации какое-то время Башар Асад оставался у власти?
Ну, мы вынуждены. Просто он делает все, чтобы это продолжалось. То есть, естественно, что своя рубашка ближе к телу. Он не хочет никакого политического урегулирования, потому что это ему невыгодно, я уже говорил. Поэтому... Я говорю, что это фокус, это динамо, это вот это политическое. Другое дело, что США и Россия, они оба делают вид, что, надежда умирает последней. Может быть, будет какой-то прорыв. Но я очень пессимистично настроен по этому поводу. Я просто вижу, что никто просто так отдаст власть, понимаете? Особенно с такой опорой, как когда российские самолеты, тем более, что он чувствует вот эту фору, угу. силу, да, за спиной. И Иран особенно.
Ну вот смотрите, Майкл, давайте представим, что вы президент Соединенных Штатов Америки. Вы только что сказали, что первостепенная задача — это прекращение войны в Сирии. Ваши действия, чтобы не было войны, чтобы не было этого потока беженцев, чтобы угу. люди прекратили друг друга убивать.
Но Первая задача США и коалиции – это разгромить ИГИЛ. Это первая. Почему мы не воюем против Асада напрямую? Мы поставляем оружие ополченцам, это я говорю ополченцам, они не террористы, в классическом, в международном определении этого слова. Террористы – это ИГИЛ Ал-Нусра. А те люди, которые в умеренной оппозиции, они не террористы. Это Асад пытается стричь всех под одну гребенку. Да? Но, то есть самое главное – прекратить войну, это разгромить
Первое,
ИГИЛ.
Разгромить исламское государство.
Да. А потом, ну, политически, если убрать их, это большое если, потому что мы видим, что это непросто. И Россия непросто. Вот все сказки о том, что Россия сделала больше за 2 месяца, чем США за 1 год, это в пользу бедных. Это для дураков. Это не так. Но госпропаганда так говорит. Может быть, многие россияне так считают, глядя на эти телекартины, войну по телевизору, но это не так. И даже был отчет ООН недавно, очень-очень хлесткий отчет. Mm-hmm. Это не те НКО, которые Россия считает русофобскими, да? Это ООНовский отчет. Сколько больниц попали под удары российской авиации, сколько мирных жертв, жителей, сколько... Вот это, все эти сказки, что самые умные бомбы, которые влетают прямо в форточку, вот это ООНовский, объективный ООНовский отчет развеял все эти мифы.
А где гарантия, что он объективен? А где гарантия, что он объективен?
ООН? Ну, если ООН попадает под... Если подвергается сомнению, тогда я не знаю. Если ООН получается русофобский, тогда я не знаю, что
Майкл,
делать с вами.
Майкл, вопрос от Александра. А каким вы видите будущее Сирии вообще? Это будет парламентская демократия или президентская демократия? Или это будет распад страны по конфессиональному признаку?
Это будет
признаку?
Очень сложный тернистый путь. Но я... Что... Почему у меня есть какая-то надежда? Смотрите на Ливан. Хотя бы на Ливан. Фактически та же самая ситуация. Сунниты, я имею в виду давно. То есть гражданская война, которая длилась 15 лет, кровавая война, шииты, сунниты, Сирия тоже была включена. Но они каким-то путем они пришли к мирному соглашению. Сейчас более или менее нормальная ситуация. Хотя Хезболла там, это штаб-квартира
да.
Хезболлы.
Но это я вам более скажу, это уже политическая сила.
Если
это
не взять
сила.
Элемент террористической группы, который получает свой оплот убежище прямо в Ливане, если не брать это, ну, там есть нормальная жизнь, то есть нет гражданской войны. Там люди живут более или менее нормально в Ливане. Вот это просто показывает, что возможно... Фактически, это та же самая ситуация, как, ну, за исключением ИГИЛа, конечно, там не было ИГИЛа, uh-huh. но это страшная там была гражданская война в течение 15 лет, и они решили этот вопрос.
Журналист Майкл Бом сегодня в гостях в программе «Иностранцы» на радиостанции «Говорит вас Москва». Ваши вопросы нашему гостю. Подключайтесь к нашей беседе 7373-948, код 495. Алло, здравствуйте. Прошу вас, Надежда.
Здравствуйте, Майкл. Я смотрю, вы любитель русских пословиц и поговорок, но тогда вам, как говорится, той же монеты. Есть такая очень хорошая русская поговорка: нечего со своим уставом в чужой монастырь лезть. Это раз. Вы залезли куда угодно. В Ливию лазили, в Ирак лазили, в Сирию лезете. И вторая поговорка: не надо со свиным рылом лезть в калашный ряд. Это тоже вам и вашему президенту.
Угу. Позиция наших слушателей. А что делают Соединенные Штаты Америки на Ближнем Востоке?
Что касается Ливии, это не совсем не самый лучший пример, потому что не США лезли, а Совет Безопасности ООН, причем Россия воздержалась. Поэтому мы все лезли тогда, не США. Но США, конечно, лидировали. Хотя Обама говорит, что США лидировали за тилом. Угу. На самом деле Франция взяла инициативу, это их инициатива, США присоединились, но не США лезли в Ливию, Совет Безопасности, то есть мировое сообщество в лице Совета Безопасности ООН. Что касается Сирии, а кто лезет? Россия не лезет? Дело в том, что я еще раз говорю, что это уже...
Законно избранное правительство, да. Башара Асада попросило
это,
Российскую Федерацию
это дело
оказать
всего мира.
Помощь.
Я говорю, что когда 4 миллиона беженцев по Европе из-за Асада, они от кого убегают? Не от хорошей жизни. Если все было, если они любили Асада, они бы оставались. Они убегают от Асада в основном.
Нет, а почему вы думаете, что они убегают от Асада,
нет,
а не от радикалов исламского государства?
Нет, от радикалов, безусловно. Но просто мы знаем, что... я говорю, что почему вот эти сунниты, умеренные оппозиции, умеренные люди, почему все попытки вербовать их, чтобы мы вместе, потому что нам нужна наземная опора. У нас есть курды со севера, но с юга нам нужна наземная опора. Это сунниты, которые против, ну, против Асада и против ИГИЛа. Когда мы пытаемся их вербовать, почему у нас скромные результаты, то есть умеренная оппозиция в плане боевой... боевого контингента, да, очень слабый, потому что они все говорят, что мы... Да, ИГИЛ — это страшная угроза, мы не имеем никакого... Мы не радикалы, мы не имеем никакого отношения к их, их идеологической трактовке ислама. Это уродство ислама. Мы не верим в их шариат. Но они нас не бомбит пока. То есть они, мы являемся жертвами именно асадовской бомбардировки. Поэтому...
мне кажется, абсолютно всему миру понятно, что эту ситуацию надо как-то решать. Да, и, наверное, знаете, вот что вы сами вспомнили, я говорю, Совет Безопасности
я ООН. Не, поэтому это очевидно, что большинство, не все, конечно, большинство сирийцев, мирных людей, которые не радикалы, они жертвы этой гражданской войны, они убегают от Асада. Поэтому... это Сирия, это не... Когда говорят, пусть Сирия разберется, и пусть Сирия решит этот вопрос, это не так. Это уже дело мирового масштаба, это вопрос всего мира.
Это вопрос всего мира, с вами никто не спорит, и вы, наверное, знаете, что Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию о пресечении канала финансирования террористических группировок. Между прочим, на принятие этого документа настаивала именно Россия.
Да.
О чем это говорит?
Между
о том,
прочим,
что...
это очень хороший знак. Мы вместе
согласились. Вместе. Об этом, кстати, на большой пресс-конференции говорил вчера Путин, да, что Россия и США достигли определенных договоренностей
очень хорошо
в этом
наконец
вопросе.
Наконец, общий язык.
Когда будет коалиция?
Нет, коалиция — это другое дело, потому что это уже...
А почему? Это мы говорим «А», давайте скажем
«Б». Потому что российская коалиция шиитская. Это что такое российская коалиция? Это Россия, это Асад, Алавит, это суннитская, это Иран суннитская, это Хезболла суннитская. Наша опора шиитская, я сказал, да, шиитская.
Так,
российская,
да,
коалиция – это шиитская. Наша опора – это суннитская, да? Это суннитская оппозиция, которая является жертвами Асада. Это все страны, это большинство мусульманского мира, сунниты. Это государство Персидского залива, да? Поэтому здесь противоречие. В принципе, можно все вместе воевать против ИГИЛа, но столько... противоречий, сколько конфликтов между суннитами и шиитами, это очень сложно преодолевать это. То есть наша коалиция, я имею в виду, кроме европейских стран, это суннитские государства в лице, в руководстве Саудовской Аравии, это лидер как бы суннитского мира и Турции.
Ну, вы знаете о создании исламской коалиции 34 государства во главе Саудовской Аравии. Саудовская Аравия, Иордания, Турция, Йемен, Катар. А Соединенные Штаты Америки не позвали.
Нет, но это дополнительно... Я хочу объяснить, что это такое. Это... Понимаете, очень много упреков в сторону Саудовской Аравии, что они недостаточно активно бомбят или принимают участие в войне в Сирии. Это действительно так. Вначале они бомбили, они были активны в нашей коалиции, но потом они перестали, то есть они перешли на Йемен. Я могу понять, потому что там это под боком, это их сосед, то есть там страшная гражданская война в Йемене, и это соседняя страна с юга, и это прямая угроза. Сирия, ну, далеко, это тоже проблема, огромная проблема Саудовской Аравии, но по мере поступления, да. И поэтому они немножко перешли на Йемен, и очень много упреков. Сейчас это, но я думаю, что это некая имитация действий, и они пытаются сказать, ну, хорошо, мы сейчас снова мы занимаемся Сирией. Это вообще повтор американской коалиции, плюс... некоторые новые страны, допустим, Пакистан включен. И не более того. То есть лучше судить не по этим громадным планам, а по действиям. Если они будут воевать в Сирии, тогда это хороший план. Если это просто...
политический ход.
Да, имитация бурной деятельности, тогда это ничего.
Журналист Майкл Бум в нашей студии. У наших слушателей накопились вопросы.
Что касается Турции, да, надо работать с Турцией. По поводу ООНовской резолюции. Это
так.
Речь идет для слушателей, речь идет именно о... надо пресечь именно финансирование ИГИЛа. Это о чем мы с Россией, мы договорились в ООН, угу. да, что надо вместе принимать все меры, чтобы задушить их финансово. Да? И самый главный вопрос, это касается продажи, покупки их нефти. Угу. Да? Мы, коалиция, американская коалиция и Россия тоже, мы бомбим и бензоколонны и так далее. Но надо, чтобы не было покупателей. То есть надо установить полную блокаду, и задушить их именно финансово. Это проблема, я имею в виду, потому что Турция... Здесь очень тонкий вопрос. Я не согласен, я не уверен, скажем так, что Эрдоган в доле. Его версия, что да, есть мафиозные группы, всегда была страшная контрабанда на сирийско-турецкой границе. Всегда была. Это не вчера образовалось, это не образовалось образование ИГИЛа. Это всегда была беспредельная зона. И не только нефть, все что угодно.
Именно в Турции. А? И это очень долгое время Соединенные Штаты Америки закрывали на это глаза.
Нет, но это очень сложно. Понимаете, даже США не могут контролировать свою границу с Мексикой. Это все равно это как пресечь контрабанду наркотика. Америка не может контролировать полностью. Все равно контрабанда, наркотики из Мексики все равно проникает. И у нас огромные посты, у нас пока нет стены, но у нас огромные посты, да, и все под контролем. А все равно, может ли Турция сделать больше? Наверное, может. Означает ли это, что Эрдоган лично в доле, что он крышует это, его сын крышует, это не доказано. А то, что есть контрабанда, это мы все знаем, знали и знаем. Надо вместе работать над этим. Я не знаю как. Это все равно...
Возможно, именно об этом и будут договариваться сегодня Керри и Лавров. Господа, вопрос нашему уважаемому гостю. 7373948 по коду 495 наш студийный телефон. У нас в гостях журналист Майкл Бом. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Прошу вас.
Алло, добрый день.
Делайте приемник тише, да.
Сейчас сделал. Добрый день, уважаемый ведущий и Майкл. Меня Алексей зовут. Я бы хотел вот такой вопрос поставить. Вот как вы считаете, Майкл, хоть я вас считаю очень образованным, грамотным и очень подкованным вот в этой области вообще, потому что вот вы сейчас очень долгое время находитесь в России, я вот отслеживаю ваши...
Алексей, ваш вопрос.
Да, вопрос мой такой. Сами бомбардировки, само участие нашей страны вот в этих боевых операциях, как вы сами к нему относитесь? Нужны ли были они вот на самом деле? Или это, так сказать, просто лишнее?
Спасибо.
Нет, пожалуйста, российские бомбардировки – это полезная вещь. Если они будут бомбить ИГИЛ, именно весь вопрос и все претензии только... Нет, Россия бомбит ИГИЛ, но вместе с ИГИЛ и союзником США и Турции. Вот все претензии. Если Россия будет бомбить ИГИЛ, пожалуйста... Кашу маслом не испортишь.
Подожди, а чем Россия занимается? Вы говорите о том, что вы тоже нападаете на Россию.
Чем Россия занимается?
Да, и вы
спросите
говорите,
у туркоманов под Латаки. Они попадают под удары, авиаудары России. Там ИГИЛа нет, никогда не было и нет. Поэтому чем Россия занимается? Мы подозреваем, что Россия занимается защитой и подпиранием Асада, в первую очередь. А ИГИЛ, конечно,
это... серьезное обвинение. В таком случае необходимо провести международное расследование и предоставить доказательства, если Соединенные Штаты Америки настаивают.
Мы говорим о мотивах. Мы говорим, что важнее для России. Потому что Россия всегда говорит, что ИГИЛ – это как имитация борьбы против ИГИЛа. Но у меня встречный вопрос. А российская борьба против ИГИЛа – это тоже имитация? Это может быть прикрытие, это может быть предлог, чтобы... Самое главное, у них есть союзник, это Асад. Союзников и так мало в России.
В таком случае, если Россия занимается имитацией, почему Соединенные Штаты Америки решили с нами договариваться? Может быть, это наоборот свидетельствует о наших успехах в Ближневосточном регионе?
А в чем успех?
Потому что мы успешно бомбим радикалов исламского государства.
А вместе с ним и опора мирных оппозиционеров. Это опора будущей силы после Асада. Понимаете?
К сожалению, время программы подходит к концу. Программа «Иностранцы». Майкл Бом был у нас в гостях. Майкл, большое спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. Приходите еще. Okay.